«Передние края» Андрей Козенко. Андрей Козенко – журналист, редактор, работал в газете «Саратов», в Нижневолжской редакции «Коммерсанта», с 2005 по 2012 – корреспондент отдела общества «Федерального коммерсанта», с 2012 по 2014 – специальный корреспондент «Ленты.ру». Читает автор.
Май 2012 года. Солнечное утро. Двор Таганского районного суда Москвы оцеплен полицией. Во дворе несколько десятков людей, и большинство из них очень агрессивно. «Твари, шлюхи, на костре гореть будете», как заведенный повторял парень лет 30. В какой-то момент к нему подошла женщина. «Молодой человек, я как профессор могу вам сказать, что скоморожская культура издавна в полуметре от лица женщины пролетела петарда, упала рядом и взорвалась. Потом еще две». Двор заволокло довольно едким красным дымом. В этом дыму полицейские начали проводить хаотические задержания. «Круто, Путуас, весело», — подумал я и зашел в помещение. Зал судебных заседаний где-то 7 на 10 метров. В нем было человек 50 журналистов. Окна настежь, и одновременно кондиционер еще работал, но без толку от жары и духоты можно было умереть. Пошевелиться тоже не очень-то получалось. Первой в клетку завели участницу группы «Пусть рает» Надежду Толоконникову. Ее я немного знал. Однажды на московском гей-параде видел, как ее пытались задержать на то, чтобы довести ее от памятника Юрию Долгорукому до автозака метров 20. Понадобились усилия шестерых ОМОНовцев. Толоконниковой продлили арест по делу о плясках в храме Христа Спасителя. Она в ответ объявила голодовку. Затем, как под копирку, продлили арест второй участницы группы Марии Алехиной, и она тоже ушла голодать. В клетку завели третью героиню того года Екатерину Самуцевич. К ней бросился Петя Верзилов, участник арт-группы «Война», один из организаторов летнего лагеря «Антиселигер». Мы с ним тоже были немного знакомы. «И про голодовку не забудь сказать», — шепнул он на Самуцевич, та нервно кивнула. Где-то через час, услышав о продлении ареста, она тоже произнесла «Голодовка». Так суд и кончился. «Круто тут у вас, весело», — продолжал думать я, еще не подозревая, насколько именно. Вообще, я никогда и не планировал становиться судебным репортером. Когда-то давно еще была жива судебная система, и вот тогда-то это было страшно интересно. Это была интрига, это было реальное соревнование обвинений и защиты. В 2002-2003 годах я, будучи еще корреспондентом «Коммерсанта», полтора года прожил в Саратовском областном суде на деле Эдуарда Лимонова и соратников. Это было круче любого детектива и любого сериала. Там сотрудника ФСБ из Барнаула уличали в том, что он любил допрашивать местных назболов ночью на кладбище. Там совсем юный активист каялся перед судьей, что не смог приехать на предыдущее заседание, потому что был в Праге, кидался там помидорами в генсек НАТО Джорджу Робертсону. Самовлюбленный Лимонов язвил судье, но тот тоже был не прост, за ним в ответ не ржавело. В ходе прения адвокат-писатель Сергей Беляк произносил свою речь 3 дня ровно. А внося приговор, судья отмел самые серьезные обвинения в захвате власти и покушении на конституционный строй, оставил только мелкое обвинение в хранении оружия и дал подсудимым небольшие сроки. Вот тогда перед судом я преклонялся. В нем было величественное что-то даже. Всего за 10 лет это прошло. Сейчас, если человек оказался на скамье подсудимых, он, считай, осужден. Дали условный срок, считай, оправдали. Нет в этом больше ни драмы, ни глубины, ни интриги. Канцелярщина одна. Из этого-то я исходил, и историю с судом на «Пусть рает» откровенно недооценивал. Ну да, несправедливо, а когда оно справедливо-то было, тоже мне. Все-таки это было уже лето 2012-го, прошли первые обыски и аресты по болотному делу, появились новые политические эмигранты, шумные бестолковые либеральные вечеринки в клубе «Завтра», «Мы любим котиков» и Алексея Навального, под таким слоганом они проходили. Становились не то что немодными, неуместными даже. Сейчас понимаю, что это было только самое начало реакции в том значении этого слова, которое обычно в учебниках истории употребляется. Островок независимых СМИ де-факто еще существовал. Но все чаще коллеги рассказывали о том, что редакторы отказываются ставить уже готовые тексты, появляются запретные темы, причем в тех изданиях, где еще год назад это было немыслимо. В «Ленте» все было спокойно. Той весной и тем летом мы, спецкоры, начали много ездить по стране, делать большие репортажи отовсюду, обо всем на свете. Начинали как-то робко, а потом каждый получившийся текст — это было как завоевание новой планеты. от ощущения, какое пространство уже открыто, а какое еще только можно открыть, дыхание перехватывало. Не было над нами ограничений ни по темам, ни по формату, ни по объему тексту. Нашли историю, проговорили ее, билет в гостиницу забронировали, и все вперед, а там свобода. Это было как первые гастроли Битлз в Америке, уж извините. В день начала процесса на «Пусть рай» это заглянул туда, послушал обвинительное заключение, а затем сел на поезд в Ульяновск, собираясь сделать оттуда серьезный репортаж про базу НАТО. Поезд подходил к Рязани. Я открыл твиттер и понял, что-то идет не так. Твитившие из суда люди, словно на спектакле каком-то сидели про мрачное средневековье. Там выступали потерпевшие и свидетели обвинения. Первый вопрос гособвинителя был к ним: «Веруете ли вы в Бога?» В ответ звучали рассуждения про милость Божию, таинство раскаяния и тому подобное. Хамовнический суд Москвы обсуждал, правильно ли молиться, стоя к алтарю спиной. Или же, живет ли Бог в алтаре храма Христа Спасителя, и не могли ли кощунницы из пан-группы его смутить. Все было решено. В час ночи я вышел из поезда на станции Сасово, в 3:30 сел в обратный поезд до Москвы, в 9:30 был на Казанском вокзале, в 10 утра в суде. Больше я не пропустил ни одной минуты этого процесса. Странная все же история вышла с этой песни про Богородицу, которая Путина гнала. В начале февраля появился на Ютьюбе клип. Дней 5, и это еще много, он честно пробовал одной из главных тем для обсуждения в соцсетях. Юзеры защищали Бога и веру с неистовством палачей Джордана Бруно, это нормально. А потом все стихло, но не вечно же говорить об этом. А вот дальше такое ощущение, что кто-то очень высокопоставленный посмотрел и дал команду не просто наказать, а показательно распять. 7 или 8 дней судебного следствия слились в один тоскливый и бесконечный. Сначала ты проходишь через полицейский кордон у суда, оставляя позади пикет православных и пикет сторонников «Пусть все рай». Потом стоишь в очереди у дверей суда, пока злющие приставы проводят досмотр вещей. Что это? Вода? Сделайте глоток. Что значит зачем? Вдруг там бензин у вас? Следующая очередь прямо на лестницу у входа в зал судебных заседаний. Жара, духота, в толпе говорят на английском, немецком, итальянском, португальском языках. Все те же приставы, они словно в гестапо стажировались, рассекают эту толпу на лестнице, крича, матерясь, с локтями. Плотность толпы была такая, что по совести все журналисты, как порядочные люди, обязаны были жениться друг на друге. На шум выглядывал милейший председатель хамовнического суда Виктор Данилкин. «Ну что вы расшумелись?» — укорял он. «На деле Ходорковского и то порядка было больше». «Ой, на деле Ходорковского мы так его любили, он такой добрый, такое чувство юмора, справедливый», — рассказывал мне коллега. «Любили, пока приговор не услышали». С 10 до 7, а то и позже, шла инквизиция. Потом я прорывался через час пик в метро, съедал шаурму по дороге у дома, набивал текст, отправлял в редакцию, смотрел на часы и говорил: «О, Андрей, у тебя есть целых 6 часов на то, чтобы поспать. Круто!» Но мой персональный ад был полной ерундой по сравнению с тем, что происходило в самом суде. Как правило, день начинался с того, что один из адвокатов группы, Виолетта Волкова, заявлял отвод судье Марине Сыровой за вопиющую необъективность и тотальную заинтересованность в исходе дела. Надрывно громкая Волкова и язвительные Сыровы припирались при первой же возможности, это была чистая взаимная ненависть, без примесей. Отвод, разумеется, отклонялся. Слово брала подсудимая Лёхина и обращала внимание суда на то, что показания потерпевших охранников храма Потанькина и Белоглазова идентичны вплоть до грамматических ошибок, вплоть до того, что в одном из абзацев своих показаний они начинали именовать себя в женском роде. Адвокат Волкова и Марк Фейгин начинали на судью кричать. Спокойный по жизни адвокат Николай Полосов иронизировал. Судья кричал на них в ответ. Все ходатайства отклонялись. Потерпевший Потанькин говорил, что акция в храме Христа Спасителя произвела на него такое впечатление, что он не может зайти в храм. Адвокаты спрашивали, обращался ли он к психотерапевту. Потанькин оскорблялся, что он, человек верующий, обращается к Богу, а не к психотерапевту. Всего-то через неделю после этого безумного суда ко мне из-за границы приедет приятель, мы пойдем гулять по всем основным туристическим местам Москвы, и на пороге храма Христа Спасителя нас металлодетектором будет досматривать тот самый потерпевший Потанькин. Дай бог ему здоровья и душевных сил. После первых репортажей пресс-секретарь суда заявил, что журналистам запрещается использовать в своих текстах прямую и косвенную речь всех участников процесса. Это было волшебное в своей абсурдности требование. Оно противоречило сразу всем нормативным актам, которыми руководствуются журналисты. Даже жаль, что просуществовал запрет всего пару часов. В общую концепцию страха и бреда он укладывался безукоризненно. Мы вновь и вновь слушали показания свидетелей. Снят вопрос. То и дело говорил судья сурово, мы нервно смеялись. Какой-то человек, он не был свидетелем дрыганий в храме и не был знаком с участницами «Пусть рает», зато видел клип в интернете и был им оскорблен, говорил, что ад так же реален, как и московское метро. Тогда мы хохотали под угрозой быть выведенными из зала. Сейчас, чем больше проходит времени, тем больше я верю в это утверждение. «Вы вообще свидетель чего? Чего вы видели-то?» — кричали ему адвокаты и подсудимые. «Снят вопрос», — кричала им сурово. «Верю в Троицу, почитаю Богородицу», — распевно говорил свидетель. В перерыве мы ошеломленно выходили покурить. «Инфернальный районный суд города Москвы», — шутил кто-то. Читали в Твиттере новую порцию ерничаний. «Мечта. Моя девушка спрашивает, ты меня любишь или мы просто трахаемся?» И тут судья сурово появляется. «Снят вопрос». Потом мы шли обратно, проходили мимо буфета, где милая пожилая женщина продавала домашние пирожки с капустой. «Православным без очереди», — шутили адвокаты потерпевшей стороны. В буфете играет песня «Не плачь, Алиса, ты стала взрослой, праздник наступил, и тебе уже 16 лет». Я смотрел в окно на высотки Москва-Сити и не верил, что на улице 2012 год. Мне временами казалось, что судья Сурово вот-вот сейчас вскочит страшным голосом, прокричит «Приговариваю сжечь их, кощунец!» и приставы потащит трех девушек на костер. Иногда я вспоминал, что где-то там у меня есть редакция, в ней работают добрые, хорошие, разумные люди. Или, может быть, они просто приснились мне. Жаль было бы, если так. В зале тем временем вызывали скорую помощь то подсудимым, то адвокату Волковой. «Она здорова, хоть сейчас на подиум», — говорил судья. «Свинство и скотство», — комментировали адвокаты. «Феминизм — это грех, неестественное стремление», — говорил адвокат потерпевших Лариса Павлова. Приставы выгоняли всех из зала, потому что аноним позвонил в суд и сказал, что в нем заложена бомба. Сурово зачитывала показания потерпевшей Сокологорской, которая опознала подсудимую Алёхину по строению икроножных мышц и по чертам лица. На этом нескольких журналистов за хохот все-таки выгнали. За окном тот периодически скандировал «Свободу пусть сирает!». Какие-то люди жгли фаеры, приковывались к решеткам, их задерживала полиция. В зале где-то с третьего дня судебного следствия прописалась овчарка, которая истошно лаяла всякий раз, когда тот поднимал голос, то есть в среднем раз 15 минут. «Молодец, собачка, наводи порядок!» — как-то раз вскричала судья сурово. После допроса всех свидетелей обвинения она запретила допрашивать всех свидетелей защиты. Сожжение на костре в тот момент вновь казалось самой реальной из возможных мер наказания. Судья уложил этот процесс всего в 7 рабочих дней. Гособвинение потребовало по 3 года лишения свободы для каждой участницы группы. Звучали последние божественные реплики вроде «Патриарх имеет признаки сакральности, оскорблять его значит оскорблять всех верующих». Девушкам оставалось сказать последнее слово, обычно это самая формальная часть процесса. Все уже сказано и пересказано, в приговоре оно едва ли будет учтено. Я тогда пришел в зал просто поприсутствовать. И где-то со второй минуты выступления Толоконниковой понял, что тут неординарное что-то происходит. Вытащил диктофон, уже больше не убирал его. Это было не просто яркое выступление, это были программные речи. С объяснениями подтекста, с отсылкой к Хармсу, поэтам Абериутам. С этими речами пришло и понимание, что танцы в храме Христа Спасителя — лишь пролог к настоящей масштабной акции, в которой участвовали не только трое девушек, но и судья, прокуроры, адвокаты, неистовые православные и воинствующие атеисты, чиновники, депутаты, рок-музыканты со всего мира. Да и президент, что уж, он тоже сыграл свою роль не в своей игре. Мы тогда в ленте не репортаж сделали, а просто опубликовали расшифровку трех этих выступлений, трех последних слов. Вынужден признать, что читали и цитировали этот текст больше и чаще, чем просто репортаж. С приговором, в сущности, все было ясно. Адская давка из журналистов, всевозможных активистов, да кого там только не было. Не поддающиеся логике действия приставов, которые несколько раз превращали голову в очередь у входа в хвост, а потом обратно и так несколько раз. Кто-то вынес на лестничную клетку колонки, и приговор звучал на все здание суда. Да, там, как обычно, в полном объеме были учтены свидетельства обвинений и вообще не учтены свидетельства защиты. В этом смысле все осталось предсказуемо. Российский суд не подвел. Но только в этом. На осмысление остального у людей еще месяцы ушли. Девушкам дали легендарную двушечку. «Ну как?» – спросил я у корреспондента «Нью-Йорк Таймс». «Пиздец», – ответил американец без намека на акцент. «You're welcome», – ответил я. И пошел в редакцию, даже уже не в состоянии фокусироваться на том, что мимо кого-то опять несут в автозак. Прошел всего-то год, и судов в жизни стало значительно больше. Не то чтобы я их полюбил, просто так получилось, что все мои ньюсмейкеры плавно отправились туда в качестве свидетелей и обвиняемых. А кому же и приговор вынесли? В середине апреля 2013 года штаб Алексея Навального разослал журналистам, которые планировали освещать дело Кировлис, копии обвинительного заключения. Вот тогда с реакцией, все в том же историческом смысле этого слова, все уже было в полном порядке. Либеральный смолток того времени – это когда на вопрос «как дела?» собеседник начинал материться. Это был последний год существования хоть какого-то рыночка независимых СМИ в России. Лента.ру перезапустилась, сделала это красиво, количество читателей росло каждый день, в рейтинге цитируемости любое место, кроме первого, воспринималось как недоразумение. Это было круто, но в складывающейся ситуации одновременно и нелепо. Мы всего-то хотели быть обывателями, людьми, которые работают ради существования здравого смысла и пытаются работать хорошо только-то. А получилось так, что мы сами того не желая оказались где-то на передних краях борьбы за свободу слова в России. Вылезли из окопа и стоим такие флагами размахиваем. Чувствуем только себя крайне нелепо при этом. Репортажи суда над Навальным с Офицеровым стали, ну, по крайней мере для меня, отправной точкой в те самые окопы. Независимость и объективность еще тогда никто не отменял. Базовый принцип журналистики, рассказываешь о конфликте, да, и точки зрения всех сторон, тоже никто не отменял. Но тогда я впервые почувствовал, поиск здравого смысла и справедливости приводит в тебя в ту самую оппозицию, о которой ты еще недавно старался писать более чем нейтрально. Система координат в политике и в обществе поехала уже тогда, задолго до событий в Украине в 2014 году. С Навальным мы были знакомы с 2005 года, с тех времен, когда он вел политические дебаты и вел крайне забавный живой журнал с шуточками из серии «Если мне еще кто-нибудь позвонит из движения обороны и попросит объяснить, как вешать ролики на YouTube, я сделаю то, что не может сделать кровавый режим. Я разгоню всю вашу оборону нахер». Я еще с тех времен очень ему симпатизировал, поэтому текст обвинительного заключения по Кировлису читал, придираясь ко всему, как последний нашист. Если там есть подвох, я должен знать, в чем он заключается. Ну и плюс общая ответственность. Конечно, для «Коммерсанта», «Ведомостей», «РИА Новости» и других больших СМИ освещение таких процессов было делом обычным, но для «Ленты» это был первый такой опыт. Я это обвинительное заключение выучил почти наизусть. Оно поначалу чем-то напоминало математическую задачку. Некая вятская лесная компания во главе с Петром Офицеровым приобрела у филиалов государственного предприятия «Кировлес» продукции на 16,5 миллионов рублей. Заплатила с этой суммы налоги и зарплату сотрудникам. За часть поставок не расплатилась и потом судилась с «Кировлесом» в арбитражных судах, который принимал решение как в одну сторону, так и в другую. Дальше простая математика переставала работать. Из обвинительного заключения внезапно следовало, что все 16,5 миллионов похитили Навальный, который тогда был советником губернатора Кировской области Никиты Белых и офицеров. Из чего это следует? А из того, что они приятели и вместе не любили директора Кировлеса по фамилии Опалев. Если в обвинительном заключении хоть одно доказательство, что Навальный причастен к вятской лесной компании, ну, хотя бы подпись под одним документом нет. Есть ли хоть какое-то представление, куда Навальный и офицеров эти как бы украденные 16,5 миллионов дели? Нет. Зато есть чудесная фраза. Замаскировали преступную деятельность под гражданско-правовые отношения. Ладно, думаю. Может быть, я чего-то не понимаю, но прокурор разъяснят. За день до первого выезда в Киров Навальный позвал нескольких журналистов к себе в офис, чтобы мы могли задать какие-то вопросы по этому документу. Мы задали их около миллиона. Навальный доске рисовал схему, как работали Вятская лесная компания «Киров-Лес». Рассказывал о своих отношениях с Апалёвым, о работе в должности советника губернатора. Максимум, в чем его можно было заподозрить, это в протекционизме по отношению к офицеру. Но за это явно не сажают. Перрон Ярославского вокзала. Толпа журналистов, сторонников Навального. Реплики в стиле «Дорогие коллеги, напоминаю, что Жан-Жак находится между 16 и 18 вагонами». Первый раз это была еще веселая поездка с многочисленными шутками и предвкушением чего-то интересного. Поезд остановился на пару минут в Коврове, к вагону ресторана подошел человек с адресованным Навальному и его жене Юлии плакатом «Алексей и Юля, мы с вами». Он стоял так, прижавшись к стеклу, пока поезд не тронулся. Навальный был очень этим растроган и ведь знал, что мы в этом поезде поедем, удивлялся он. «Да он, небось, с утра к каждому поезду вот так подходит», — говорили мы ему с коллегами. Ну, а с цинники отмахивался Навальный. Две студентки юрфака МГУ вызвали всеобщее умиление, рассказывая, как на примере дела Навального и офицеров у них в вузе рассказывают о несправедливом правосудии. Утром оппозиционеры опознали в студентках журналиста Life News. А да, сравнимого с делом Пуссерали тут не было и близко. Это был чинный, степенный судебный процесс, к которому принимающая страна основательно подготовилась. Даже деловая кировская газета, рассуждая о туристических перспективах региона, упомянула событийный судебный туризм, которым займутся гости из Москвы, Екатеринбурга, Перми и других не очень отдаленных городов. Первое заседание прошло быстро. Судья Сергей Блинов, молодой человек себе на уме и с очень тихим голосом, ни одной из сторон слишком явно не симпатизировал. Журналисты разбрелись по городу. Губернатор Никита Белых даже целый пост в ЖЖ написал, какие достопримечательности в Кирове посмотреть. Все быстро выучили поговорку «На вятке свои порядки». Еще буквально месяц, и у тех, кто ездит в суд постоянно, начнет проявляться местный вятский говор. Всего-то надо чистить, говорить тихо, и как можно чаще, к месту и нет, употреблять приискуску «так-то». Дорогу в Киров мы быстро выучили наизусть. Сначала до Владимира, наблюдая, как с каждым десятком километров населенные пункты становятся все беднее, а пейзаж все красивее. Потом Ковров, потом совсем уже ночью Нижний Новгород, и если бессонница, то можно дождаться и посмотреть в окно на Волгу с железнодорожного моста. Следующие 3 часа поезд вновь мчит без остановок. В 6 утра в Оричах тебя будет проводник, за окном пресловутый Кировский лес. Не очень-то величественный, прямо скажем. В начале 8 утра поезд прибывает в Киров. С утра есть время прогуляться. Ресторан «Вознецов» с твердым знаком на конце, напротив Ленинского районного суда, начинает работать с 8 утра. Там завтрак, а потом уже суд. В суде за 4 месяца даже и голос никто ни на кого не поднял, но вещи там творились не менее странные, чем на других политических процессах. На первых заседаниях суд допросил почти 40 директоров лесных хозяйств. Живут они все в области, поездки из райцентра в Киров почитают за события. Навального они либо вообще никогда не видели, либо видели один раз на совещании, где он, правда, молчал. При этом суда они опасались на каком-то инстинктивном уровне и старались не просто не говорить лишнего, а вообще ничего не говорить. «Не очень уверенно могу вспомнить, не могу сказать, не помню», – сразил прокурор в первый же директор, отвечая на первый же вопрос. Как вскоре выяснилось, это их общая позиция. Прокуроры после очередных «не помню» требовали огласить те показания, которые директора давали на следствие еще в 2009 году. Звучали термины «спичкряж», «фанкряж» и «пиловочник». Это разновидности древесины, которую Вятская лесная компания закупала у лесхозов. Из письменных показаний следовало, что не всем лесникам нравилось работать с Вятской лесной компанией, но бесплатно отгружать лес их точно никто не заставлял. Да и монополистом по закупке компании Петра Офицерова никогда не была. Это было очень странное ощущение, когда словно прокуроры и сами не видят никаких хищений, да и не стремятся их доказать. Показания против Навального дали только Апалёв, его приемная дочь Марина Бура и главный бухгалтер Киров-Леса Лариса Бастрыгина. Они настаивали, что Навальный навязал Киров-Лесу Вятскую лесную компанию и якобы велел продавать древесину только ей по завышенным ценам. Ни один из директоров лесхозов этого в суде не подтвердил. Навальный совмещал суд с политической деятельностью. Его сторонники открыли в Кирове штаб с паролем для Wi-Fi «Навальный-2018». Он или президентом станет в этом году, или из тюрьмы выйдет, шутили они. Полиция раз за разом изымала из штаба плакат с надписью «Путин вор». Навальный обжаловал в суде незаконные обыски. Мы с коллегами обошли все основные рестораны Кирова, встречались со студентами. Основной вопрос встречи – куда бежать после учебы? Сразу в Москву или начать с Нижнего Новгорода? В стрип-бар заходили. Один раз совершили набег на местный спортивный магазин, купили плавки с купальниками и пошли на пляж. Сейчас, оглядываясь назад, понимаешь, что это была такая разновидность самообороны. Создать иллюзию нормальной спокойной жизни, при том, что происходящее в суде с каждым разом становилось все ненормальнее. В середине июня Ленинский районный суд едва не арестовал Навального за то, что он не смог приехать, потому что был вызван в Московский следственный комитет в рамках другого дела. А заодно успел выдвинуться кандидатом в мэр Москвы и посмотреть онлайн-трансляцию собственного же процесса. Пришедший в суд свидетелем обвинения губернатор Никита Белых говорил, что ничего противоправного в деятельности Навального он не видит. Прокуроры даже и не спорили. В ходе допроса подсудимых ничего особо и не спрашивали, так несущественные детали выясняли. Ощущение болота, которое засасывает и засасывает, становилось все сильнее. В прениях прокурора даже и стараться особо не стали, просто перечитали обвинительное заключение. Подсудимые Навального офицеров все так же продолжали маскировать свое преступление под законную предпринимательскую деятельность. Прокурор призвал выйти из мира сказок и фантазий, но тут же сам, намеренно или нет, допускал неточности, вменяя подсудимым деяния, которые на суде даже не обсуждались, а свидетелям обвинения приписывал те фразы, которые они не произносили. Мы с коллегами пытались с прокурорами встретиться, они обещали сделать это после прения или приговора, но каждый раз исчезали, покидая суд через служебный вход. Впрочем, гособвинения на любых процессах уже много лет до объяснений своих действий журналистам не снисходят. Навальному они запросили 6 лет тюрьмы, офицеров 5, глубина у болота оказалась так вполне ничего. Обвинение само не верит в то, что доказывает. Озвученное наказание находится за гранью добра и зла. Справедливость, о которой говорят прокуроры, это просто бессмысленный набор букв, говорила адвокат офицерова Светлана Давыдова, а затем обратилась напрямую к гособвинителям. Единожды переступив через себя, вам придется делать это постоянно или мучиться всю оставшуюся жизнь. Прокуроры кивали. Подсудимые просили оправдать их. Это было 5 июля, вынесение приговора было назначено на 18-е. Я думал, что суд уложится в более короткие сроки, и как раз на 18-е купил билет в Сидней. У меня жена там работала. 6-го утром приехал в Москву и понял, что просто не смогу на этот приговор не поехать. И эту дорогу надо было пройти до конца, иначе какой смысл вообще вкладываться в эту работу? Еще пару дней сомневался, потом написал СМС жене. «Кажется, я меняю билет, приеду после приговора». Пришел ответ: «Ну и меняй, ты мне другой не нужен». «Ладно», — подумал я, — «хоть что-то хорошее». Поменял, потерял 1020 на этом, и черт с ними. За несколько дней до приговора взял интервью у Пети Офицерова. Встретились в Мегамоле на юге Москвы, он там вещи в тюрьму собирал. Заодно и посидели в кафе, поговорили. Офицеров с Навальным даже не приятели, просто сталкивались вместе несколько раз. Теперь уж получалось, что Офицеров идет за него в колонию, причем с таким достоинством, что и зависть испытываешь, и восхищение, и стыд. Одно дело сесть на 5 лет, а другое дело получить пожизненное, причем в тюрьме несколько иного типа, и неизвестно еще, что хуже, говорил он о предложении следователей дать показания против Навального. В Киров мы уехали 16-го вечером, больше чем за сутки очередь занимать. Толпа ожидалась феерическая. Не было больше никаких шуточек, посиделок в вагоне-ресторане и всего остального. Коллеги выглядели так, словно на собственный приговор ехали, и не думаю, что особо от них отличался. Записался в очередь в суд где-то 15-м или 16-м. Ночью даже спал 4 часа, а уже где-то с 5 утра мы встали около суда. Никаких иллюзий, даже надежды на чудо не было. Блинов зачитал приговор 4 часа или около того. Ни один довод защиты во внимание принятым не был, он только сбавил подсудимым погоду. Дальше очень обрывочно все. Навальный снял часы и отдал их жене. Откуда-то сбоку вышли судебные приставы, надели на обоих подсудимых наручники и быстро вывели. Судья не просто исчез, он даже не спросил традиционное, понятен ли вам приговор. Плакали, если не все, то многие. У меня смолок, он в горле стоял. И дело не в Навальном даже, он сильный, без меня бы справился. Дело в том, что этот приговор был чистой, концентрированной несправедливостью. Мы все видели, мы всех свидетелей выслушали, мы все платежные поручения изучили. И не было там того преступления, о котором в приговоре речь шла. Это было все тоже обвинительное заключение, не очень-то и облагороженное. Смешно сравнивать, но последний раз я что-то такое и настолько же сильно чувствовал, когда мне 10 лет было. Тогда на чемпионате мира по футболу Марадона англичанам гол рукой забил, и его засчитали. Я тогда впервые в жизни почувствовал, что несправедливость существует, не всегда наказуема, а совершавшие ее не мучаются совестью, а вполне себе поют и пляшут. Открылись ворота судебного двора, оттуда выехал автозак. Сторонники Навального пытались выстроиться и пойти шествием в СИЗО. Зачем, никто не понимал, но надо же было им как-то реагировать. Пришли к СИЗО, обошли его со всех сторон. От кого-то выяснили, что Навального с Офицеровым увезли совсем в другое СИЗО на другом конце города. Смысла в этих хождениях оставалось все меньше и меньше. Я отписал последний репортаж с этого процесса, сейчас вообще его не помню. Ощущение безнадёги можно передать в тексте, если ты его уже пережил и осмыслил. А если оно в самом разгаре, то тут уж как сумеешь. Мы уже заказали водки, когда за соседним столом, где сидели адвокаты, началось какое-то очень интенсивное обсуждение. Потом один из них подошел к журналистскому столу и сказал, пока ничего не понятно, но кажется, прокуратура будет сама ходатайствовать об изменении меры пресечения. Через 20 минут информация подтвердилась, коллеги бросились сдавать билеты, а я сидел и думал, не, ребят, извините, я в Австралию все-таки. Что такое несправедливость, я в текстах своих постарался передать. А что такое квазисправедливость, пусть дорогие читатели из наших новостей узнают. Потом уже на стыковке в Гонконге открыл интернет, увидел, что Навального и офицера освободили, улыбнулся, выключил интернет и полетел дальше. С Навальным мы еще один раз успели увидеться, даже не в интерьерах зала для судебных заседаний. Это было вечером после объявления результатов выборов мэра Москвы. У них с начальником штаба Леонидом Волковым на руках были экзит-полы, из которых следовало, что будет второй тур. По телевизору тем временем третий час не могли сказать что-то внятное. Потом, как известно, Собянин победил, набрав чуть более 51% голосов. Уже в феврале 2014 года я неожиданно побывал на новом выступлении «Пусть рает». Они приехали в Сочи во время Олимпиады, их задержали, не смогли объяснить за что, и отвезли в полицию Адлера. Мы с толпой работавших в Олимпийском парке коллег тут же поехали туда. Произвели немалый фурор среди местных жителей на время Олимпиады затаившихся. В какой-то момент я оглянулся и понял, что из российских журналистов вокруг меня... У ОВД никого больше нет. Очень это было неуютно. Да, хорошо, передний край борьбы за свободу слова, мы уже привыкли, но, блин, не настолько же передний. Буквально через 3 недели, 12 марта, неуютно стало всем, кто работал в той ленте.ру.